Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Луки, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний, четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Thank you.
Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, И он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Вера и знание. Тебе холодно, Феодул? Вот и в жаркой Индии бывает холодно во время долгих непрерывных дождей. В месяцы таких дождей людям с трудом удается сохранить какую-нибудь вещь, чтобы она не отсырела и не заплесневела, будь то рис или одежда, или ткань, или дерево, или посуда, или кожа, или шерсть, то есть что-либо органическое и неорганическое, особенно органическое. Все сыреет и покрывается плесенью. Просто сама земля сыреет и плесневеет. Люди выбиваются из сил, чтобы уберечь свое имущество от сырости и плесени. Но это им удается с трудом. Мучились наши родственники-индийцы, мучились тяжкой мукой и трудились тысячи лет, чтобы и души свои сохранить от сырости и плесени. Страдания их повергают в изумление, труды их вызывают уважение, но успехи достойны сожаления. Действительно вижу, что тебе холодно, Феодул. Разожги огонь. Положи в него 3 полена. 1 полено не горит, 2 горят слабо, а 3 разгораются сильнее всего. Это особенно важно в Индии. В Индии ничего не бывает без триплетов. Вся мысль индийская структурирована из триплетов. Все в тройках, например, Пракрити – материя, Пуруша – дух, Брахман – неисчислимость, возвышающаяся над обоими Сангхья. Пракрити, Пуруша, Брахман. Или Цхитта – разум, Варти – модификации, обороты. Ниродха – контроль над обоями. Цхитта, Варти, Ниродха. Или Асти – вы есть, Насти – вы есть ничто, Анасти – вы не есть, Асти, Насти, Анасти. Или Прамана – очевидность, Прамия – факт, Самшая – сомнение, Прамана – Прамия – Самшая. Или Жива – душа, личность, Майя – иллюзия, Брахман – отрицание обоих, Жива – Майя – Брахман. Или сад – действие, чит – знание, ананда – отрицание или реализация обоих. Сад, чит, ананда. Или атма – личность, анатма – не личность, нишетха – связь обоих. Атма – анатма, нишетха, или сатва, познание, раджа, действие, или йога, тама, желание, сатва, раджа, тама, или дхарма, долг, артва, польза, наслаждение, карма, результат деятельности. Дхарма, артва, карма. Или настика, атеизм, астика, теизм, мастика, политеизм, настика, астика, мастика. Или сварта, эгоизм, парарта, альтруизм, параматра, долг превыше первого и второго, ради мокши, ради освобождения от жизни. Сварта, парарта, парамарта. Или аварода – воздержность, анурода – умеренность, арода – невоздержность, аварода, анурода, арода. Или атма – индивидуальность, эго – манас – отрицание индивидуальности, будхи – средние между ними. Атма, манас, будхи. Ограничимся только этим, примера ради. А если бы мы стали продолжать, то могли бы привести море подобных триплетов из Веданты, Упанишат, сборников тантр, мантр – и других индийских книг. Но ты должен знать, что каждый из приведенных триплетов — это один из видов удара в бильярдной игре — разветвляется на другие триплеты и так далее бесконечно. В эти триплеты попадает и триплет индийских божеств – Вишну, Брахма и Шива, равно как и их разветвление, тоже бесконечно разветвляющееся, как это все придумано и записано риши, мудрецами индийскими. Все эти триплеты вытекают из одного таинственного слова, и в него же впадают. А слово это «аум», «ум», миллионами сынов Индии ежедневно и ежечасно с благоговением повторяемое от края до края этой необычной страны, где сырость и плесень, тяжкий бич для людей. Что все это, перечисленное нами? Вера ли это? Религия ли это? Нет. Это философия. Но индийцы не называют ее философией, тем более не называют верой, а называют знанием. Это знание или джнани. И само слово «веданта» — сборник множества этих знаний, означает «знания». Это знания физические и метафизические, богословские и теософские, медицинские и разного рода практические. Но знание — это только знание. Как их индийцы называют, не вера и не религия. Поистине великое чудо то, что в Индии нет понятия веры. Едва ли есть у них и слово «вера», если исключить доверие человека к человеку в повседневной жизни. Понятие веры существует в Индии единственно только у мусульман, поскольку Коран основан на вере. Между тем, мусульмане — это, так сказать, одинокая реплика с места в Индии, причем самых недавних времен. Да и сам ислам не более чем религиозная секта христианства. Не существует у индийцев, значит, понятия веры. Не существует ни понятия греха, ни покаяния, ни Царства Небесного, ни единого Бога как Отца, ни любви к Богу, ни искупления, ни конца, а равно и начала мира, ни воскресения мертвых, ни всеобщего суда Божия, ни справедливого воздаяния в вечном Царстве Божием. Итак, этих основных 10 понятий, как и других им подобных, вообще нет в Индии, то есть тех понятий, которые Господь Иисус, как свое Евангелие, как свою радостную весть, возвестил миру. Эти понятия, все 10, новые для Индии. И ничто так не отвращает от индийских знаний, как эти 10 понятий. Ничто в мире так мало не похоже на Индию, как Иисус Христос и Его откровение. Ведь в то время, как Иисус основывает все на вере, Индия основывает все на знании, на мнимых знаниях, собранных и записанных разными ее философами, теоретиками и аскетами. Отчасти они и есть знания, порой невероятно утонченные и субтильные, но отчасти это все же верование, теоретизирование, мечтание и гадание. Впрочем, таковы знания повсюду в мире, и ими руководствуются те народы, у которых нет Божия откровения, то есть где говорят только люди, а не Бог. Действительно, или глупость, или злоба, или обе они вместе говорят в тех противниках христианства, которые утверждают, что Христос должен был что-то позаимствовать у Индии. Если бы Индия могла что-нибудь одолжить, она одолжила бы языческим народам в Китае и Японии, в Египте и Древней Греции или где-нибудь еще, но никак не Христу, не христианству. Естественно, мы имеем в виду истинное христианство, восточное православие, которое отличается от Индии, как озеро чистой воды, от песчаной пустыни. Но что с твоим огнем, Феодул? Озябли наши души. Я вижу, ты положил 3 полена, но не зажег огня. Вот уже плесень проступила на твоих дровах. Подложи еще несколько триплетов дров. Посмотрим, будет ли гореть. Ах, тут нужен небесный огонь, чтобы сжечь эту плесень и произвести тепло и свет. «Огонь пришел я низвести на землю», — сказал Господь Иисус. «О Господи, когда Ты своим небесным огнем согреешь и просветишь сынов и дочерей Великой Индии?»
Thank you.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
О том, что благоговение передается. Геронда, как стяжать благоговение? Отцы говорят, что для стяжания благоговения надо жить или общаться с людьми, его имеющими, и наблюдать за тем, как ведут себя они. Паисий Великий, будучи спрошен кем-то, как возможно стяжать страх Божий, ответил: «Сообщайся с людьми, которые любят Бога и имеют страх Божий, чтобы и тебе стяжать божественный страх». Это, конечно же, не значит, что надо смотреть за тем, что они делают, и внешне повторять это, не ощущая смысл действий внутренне, поскольку в таком случае это будет не благоговение, а лжеблагоговение. Ложное отталкивает. Благоговение — это благодать от Бога внутри человека. Благоговейный делает то, что он делает, потому что так он это ощущает в себе. Есть в нас, конечно, благоговение от естества, но если мы не возделываем его, то тангалашка, вселяя забывчивость, низвергает нас в бесчувствие и неблагоговение. Однако благоговение просыпается вновь от наблюдения за тем, как ведет себя человек благоговейный. А почему Геронда, святые отцы, только об одном благоговении говорят, что если хочешь его стяжать, то следует общаться с человеком его имеющим? Почему они не говорят того же самого и о других добродетелях? Потому что благоговение передается. Движение, поведение человека благоговейного, как аромат, передается другому. Конечно, если в нем самом есть доброе расположение и смирение. Скажу тебе, что если человек не имеет благоговения, то он не имеет ничего. Благоговейный же, будь он и необразован, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, какая она есть в действительности. Он не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. Благоговейный человек, словно ребенок, не имеющий злого помысла о своих отце и матери, потому что своих родителей он любит, уважает и видит все, что они делают, добрым и чистым. Насколько же больше нужно благоговеть перед Богом, который ни с чем не сравним и во всем совершенен? Тот, у кого нет благоговения, совершает ошибки, уклоняется в заблуждение относительно догматов. Я вижу, какие ошибки совершают те, кто не имеет благоговения и пишет толкования или комментарии на священные писания святоотеческие творения. Во всем духовном необходимо благоговение и сердце. Все, что исходит от благоговения, освящено. Особенно для того, чтобы написать службу какому-то святому, надо любить этого святого, благоговеть перед ним. Тогда и служба сочинится от сердца и будет источать аромат благоговения. А если достичь состояния божественного рачения, божественного безумия, то стихи будут сами изливаться изнутри. Геронда, а что еще помогает человеку в приобретении благоговения? Поможет в этом исследовании умом всего священного и углублений в него, а также использование тех благоприятных возможностей, которые нам даются. Все это потихоньку пробуждает в человеке благоговение. Например, если мне дана благоприятная возможность зайти ненадолго в какой-то храм и помолиться, а я ее не использую, то я лишаю себя благодати. Но когда я хочу зайти и не делаю этого, столкнувшись с неким препятствием, то я не лишаюсь благодати, потому что Бог видит мое благое намерение. В стяжании благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним и соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем перед святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько большее благоговение будет у нас к Богу. Геронда, а каким образом нам помогает благоговейное поведение в храме? Когда идешь в храм, то говори в своем помысле: «Куда я иду? Сейчас я вхожу в Дом Божий. Что я делаю? Поклоняюсь иконам, Богу». Из своей келии или с послушания ты идешь в храм. Так иди же из храма на небо и еще дальше, к Богу. А как это происходит? Храм — это Дом Божий, и наш настоящий дом находится в раю. Здесь поют сестры, там ангелы, святые. Если, приходя в какой-нибудь мирской дом, мы стучимся в дверь, вытираем ноги и скромно присаживаемся, то как мы должны вести себя в Дому Божием, где приносится в жертву Христос? Единую каплей божественной крови Он искупил нас от греха, и после этого Он отдает для нашего уврачевания реки Своей честной крови и питает нас Своим всесвятым телом. Итак, все эти страшные божественные события, когда мы возобновляем их в памяти, помогают нам вести себя в храме с благоговением. Но на божественной литургии я замечаю, что даже в тот миг, когда священник возглашает «Горе имеем сердца», и мы отвечаем «Има мы ко Господу», тех людей, чей ум действительно устремлен к Господу, так мало. Поэтому нам лучше в уме говорить «Да будем иметь наши сердца ко Господу», ибо наше ум и сердце все время пресмыкается долу. Мы лжем вдобавок, говоря «Има мы», но не имея там горе своего ума. Понятно, что если мы будем иметь наше сердце устремленным к горе, ввысь, то и все остальное будет устремлено к горе. Геронда, а если кто-то умилительно поет в церкви, то какая от этого польза? Поющему следует держать свой ум в божественных смыслах и иметь благоговение. Кроме того, не надо относиться к тропарям и стихирам как к литературному произведению, но воспринимать их божественный смысл сердцем. Благоговение — это одно, а искусство, наука церковного пения — это другое. Искусство без благоговения — это внешний слой краски. Когда певчий совершает свое послушание с благоговением, псалмопение изливается из его сердца, и поет он умилительно. Все идет хорошо, когда внутренний человек находится в хорошем духовном состоянии. Поэтому для того, чтобы петь с умилением, нужно быть упорядоченным внутренне и петь с сердцем, с благоговением. Если у певчего есть помыслы слева, то каково будет псалмопение? Он не сможет тогда петь сердцем, ведь Священное Писание говорит: «Благодушествует ли кто, да поет?» Когда однажды святой Иоанн Кукузли спас козлов и запел? Козлы поднялись и встали на ноги. Отсюда наблюдавшие за ним поняли, что это был Кукузелис, певчий императорского двора. Так делайте же все, что вы делаете, сердцем для Христа. И в вышивки ваши вкладывайте благоговение, ибо ими будут покрываться святыни, даже в те покровцы, которые вы вышиваете для Каций. Кация — большая кадильница с ручкой, которой в определенные моменты богослужения кадит пономарь, монах, несущий послушание в храме, имеющий на правом плече вышитый покров. Над ручкой кации имеются емкости для угольного порошка и ладана, а на ее конце подвешены бубенцы, производящие во время кождения ритмичный звон. Когда человек имеет благоговение, его душевная красота проявляется во всем, что он делает, и в чтении, и в пении, и даже в ошибках. И в ошибках? Да. Видишь, что благоговение, скромность присутствует даже в его ошибках. О благоговении внешнем. Тот, в ком есть многое вера и истинное благоговение, питается высшим, духовным, тем, что неописуемо. Однако есть и такие, кто имеет лишь сухое внешнее благоговение. Такие люди сухо говорят сами в себе. «Так, сейчас я вхожу в церковь, значит, надо аккуратно сесть, двигаться не следует, голову нужно склонить, а крестным знамением осенять себя вот так». Бывают и такие, что относительно веры могут колебаться, а целое бдение простаивают на ногах. Они что, Геронда, обеспокоены чем-то, ищут что-то? Почему они себя так ведут? Что-то есть в них, все это хорошо, но чувствовать это нужно изнутри. Эти поступки не должны совершаться лишь внешне. Снимать скуфью, входя в церковь, от благоговения — это одно, а снимать ее, чтобы освежить голову, — это другое. Благоговение видно в том, как мы причащаемся, как берем антидор и тому подобное. Геронда, а может ли один человек искуситься тем, как проявляет благоговение другой? Вот что я тебе скажу. Если осенять себя широким крестным знаменем, но делать это просто, смиренно, то других это не заденет. Но если человек думает о том, видят ли его другие, и без конца крестится, то над ним станут смеяться. Или если он проходит мимо храма и смотрит, есть ли поблизости народ, или может даже маленько потерпеть, чтобы народу собралось побольше, и только тогда начинает креститься и класть поклоны с тем, чтобы его увидели, тогда другие правы, насмехаясь над ним. Видишь, что мирской дух не принимается? Когда есть настоящее благоговение, его видно, а без настоящего благоговения благообразно превращается в безобразно.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Плотское. Плотские люди легко приспосабливаются к этому миру. Духовные всегда чувствуют себя в нем пришельцами и чужаками. Плотские ищут и говорят, что находят источник своего происхождения в навозной куче во дворе собственного дома, потому, сравнивая себя с нею, испытывают гордость за свой человеческий образ. Духовные ищут и находят свои истоки высоко, над пламенем звездным, в непостижимом разуму и в неизреченной чистоте, и потому смиряются и скорбят, видя, как далеко они уклонились от образа Божия. Духовные не бьются над вопросом «Кто сотворил меня?», понимая, что никого во всей вселенной нельзя назвать творцом всего, кроме единого Бога. Плотские, мучаясь над этим вопросом, находят ответ в навозной куче во дворе собственного дома, лишь бы только им никого не бояться и не стыдиться. Сердце и Евангелие. Из праха сердце твое, из праха и бумага, на которой написано Евангелие. Но Дух Святый Животворящий писал по этому праху, потому одно письмо адресовано другому, первое раскрывает второе, второе объясняет первое. Когда мир своими страстями сожжет одно, тогда и другое в опасности пожара. С Богом нас разделяет ложь. С Богом нас разделяет ложь, и только ложь. Сказать, что с Богом нас разделяет истина, то же самое, что сказать, что с Богом нас разделяет Бог. Ложные мысли, ложные слова, ложные чувства, ложные желания — вот совокупность лжи, ведущая нас к небытию, иллюзиям и богоотречению. С этой дороги нет возврата. Без тяжелого жизненного потрясения, пока человек, ослепнув, подобно Савлу, не падет на землю, и пока Бог не поднимет его из пыли и немощи и не вернет ему зрение.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.